Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. МАГАТЭ представляет Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вигена Абрамянца. Сергей Лавров критикует позицию Запада по отношению к Белоруссии. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Тегерану был предъявлен ультиматум до 28 апреля отказаться от производства обогащенного урана. Сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не собирается координировать свои действия с какими бы то ни было резолюциями международных организаций. Совету Безопасности ООН предстоит решать, будут ли введены санкции против Тегерана. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение санкционированного судом срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в совершении убийства, но позже отказался от признания. Виген Абрамянц был убит 22 апреля в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. Еще двое госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Подробности случившегося сообщил журналистам прокурор Преображенского района Москвы.
Примерно в 5 часов 50 минут в одной из камер следственного изолятора «Матросская тишина» произошло возгорание, вследствие чего один из осужденных отравился угарным газом и погиб. Еще трое доставлены в санчасть изолятора. Их жизнь вне опасности. По данному факту Преображенской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», —
говорил представитель районной прокуратуры. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Артем Васильев и Владимир Дурышев были взяты под стражу в зале суда. Главный обвиняемый Станислав Кидиеков уже находился под арестом. Младший сержант Александр Семочкин в результате избиений получил тяжелые травмы и был уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли два человека, говорит командующий ВВС России Владимир Михайлов.
Ракета, перед тем, как ее утилизировать, делится на три части. Первая – отсоединяется двигатель, отсоединяется боевая часть и остается центр, это управленческий, этой ракеты. Вот при ее разделении на три части что-то произошло не так, чтобы сама ракета наделала там больше бед. Хотя и так очень трагично, что погибли эти два человека. Конкретная причина вот этого происшествия будет установлена буквально сегодня.
Это был командующий ВВС России.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Столкновения произошли в городе Баакуба и его окрестностях. Погибли 7 иракских солдат и 2 мирных жителя. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политику западных стран по отношению к Белоруссии. Выступая в Софии на переговорах с министрами иностранных дел стран НАТО, Лавров назвал непродуктивными попытки Запада изолировать режим Александра Лукашенко и подчеркнул, что Москва не может согласиться с такими мерами. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер отметил после встречи с Лавровым, что позиции НАТО и России в отношении Белоруссии сильно расходятся. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна рассчитывает к 2008 году получить приглашение вступить в НАТО. Выступая в Софии, где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, Тарасюк подчеркнул.
Стратегический курс украинского государства на объединение с Союзом НАТО необратим,
сказал глава МИД Украины. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер отметил, что четкого графика вступления Украины в НАТО пока нет, но, по его словам, двери Союза остаются открытыми для Украины.
Я абсолютно уверен, что наши расширенные консультации приведут к лучшему пониманию Украины принципов организации НАТО, а Украина сможет держать членов Североатлантического Союза в курсе своих реформ.
Сказал генеральный секретарь НАТО. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Ранее за аналогичные действия к аресту на 14 или 15 суток были приговорены еще 4 лидера оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Миленкевич. Глава МИД палестинской автономии впервые публично заявил о возможности переговоров с Израилем. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
Министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аз-Захар сообщил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что не исключает возможности диалога с Иерусалимом через третью сторону. «Мы признаем возможность мирных переговоров с Израилем, но лишь в том случае, если этот диалог будет результативным». Аз-Захар подчеркнул, что Хамас не изменил своей доктрине вооруженного сопротивления, но теперь она будет включать в себя более широкие средства борьбы с оккупацией. Глава палестинского МИДа не исключил также возможности признания Израиля, однако напомнил, что Арафат и Аббас признали еврейское государство и ничего не получили взамен. По словам Аз-Захара, трудно признать правомочность государства, которое оккупирует не только палестинские, но и сирийские территории, голландские высоты и ферму Шеба, и не позволяет беженцам вернуться в их дома. Напомню, что правительство палестинской автономии, сформированное Хамас, переживает тяжелый финансовый кризис в связи с политической и экономической изоляцией Запада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В гостях у нас сегодня руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской Академии наук, доктор исторических наук Анатолий Красиков. Здравствуйте, Анатолий Андреевич.
Здравствуйте.
Непосредственный повод для нашей беседы – это те дискуссии, которые прошли в последние месяцы, можно сказать, и на Западе, в Европе, и здесь, в России. Касались они, были они связаны с разными поводами, но, тем не менее, сводились все к одному. К тому, какую роль церковь может играть сегодня в общественной и политической жизни, не будет ли эта роль пересмотрена, что сама церковь как организация, будь то католическая, протестантская на Западе, будь то православная в России, может сыграть в общественной и политической жизни. Напомню, что на Западе поводом для такого рода большого анализа стала годовщина понтификата Бенедикта XVI, папы-преемника Иоанна Павла II, от которого ожидали, ну, по крайней мере, новых каких-то серьезных шагов с точки зрения именно общественно-политической роли церкви. А в России эта тема очень живо обсуждалась в связи с Международным Всемирным Русским Собором, который прошел в Москве, и в связи с той большой политической программой, ну, наверное, можно сказать политической программой, но, может быть, скорее даже общественной, социальной, с которой выступил на этом соборе руководитель отдела внешних церковных отношений митрополит Кирилл. Мы уже говорили не раз в нашем эфире о Русском Соборе, говорили в какой-то мере и о годовщине понтификата, но не пытались вот как-то свести воедино вот эти вот два процесса, очень важных, вероятно. То, как рассматривают сегодня церковь, общество на Западе и в России. Итак, вот с этого, наверное, начнем. Годовщина понтификата, да? Насколько можно говорить, что папа Бенедикт оказался для верующих на Западе, вообще для западного общества, менее влиятельным, менее авторитетным папой, чем его предшественник? Или, может быть, ему удалось сохранить тот вот социальный и нравственный авторитет Ватикана, который был наработан в годы понтификата Иоанна Павла II?
Я думаю, что папа с самого начала проявил себя, показал себя последователем того курса, который проводил и во внутри церковной политике, и во внешних делах. Не будем забывать, что Ватикан – это государство, это субъект международного права. Тот курс, который установил, точнее, продолжал, следуя линии своих предшественников – папа Иоанн Павел II. Интересно, что вот не так давно, в самом конце марта, новый папа Бенедикт XVI обнародовал последнюю предсмертную запись своего предшественника. Эта запись была сделана буквально накануне кончины папы, но она предназначалась для того, чтобы послужить конвой его выступлению перед верующими, которые каждое воскресенье собираются на площади Святого Петра. Папа не смог, папа Иоанн Павел II, прочитать, обратиться к римлянам, обратиться к другим верующим, однако его тезисы, от руки написанные, сохранились. И вот эти краткие тезисы заканчиваются словами: «Господь воскресший преподносит свою любовь, всепрощающую, примиряющую и открывающую душу для надежды. Эта любовь врачует сердца и дарует мир». И нынешний понтифик, нынешний руководитель Римско-католической церкви, назвал эти рукописные строки своего предшественника духовным завещанием Иоанна Павла II. И, видимо, не следует удивляться тому, что первая же энциклика, с которой выступил папа Бенедикт XVI, это программный документ, обычно всегда первая энциклика каждого нового понтифика рассматривается как именно как программная, как программный документ понтификата. Она так и начинается со слов, и по этим первым словам называется: «Бог есть любовь». Вот к чему зовет нынешний папа, вот к чему звал его предшественник и его предшественники. То есть общий курс политики Ватикана в международных вопросах, политики как государства, общий курс Римско-католической церкви остается неизменным. Это курс, намеченный Вторым Ватиканским собором. Ну, напомню, что папа Бенедикт XVI не был на соборе как участник полноправный.
Он в отличие от Иоанна Павла II.
В отличие от его всех предшественников непосредственных. Дело в том, что он не был тогда епископом, но он был на соборе. Он был на соборе в качестве советника одного из кардиналов которого называли прогрессистом. И он участвовал, так или иначе, и в разработке идей, которые нашли воплощение в документах Второго Ватиканского собора. И интересно, что вот эта преемственность от Иоанна Павла II к Бенедикту XVI прослеживается и в том, что был дан зеленый свет переводу только что подготовленного в Ватикане важного очень программного документа, который является программным документом не для одного, а для многих понтификатов нашего времени. Речь идет о компендиуме, слово для нас, может быть, немножко непривычное, хотя в словарях оно имеется в наших толковых, означает, ну, скажем так, основные положения или краткое изложение социального учения Римско-католической церкви. Этот документ был переведен и на русский язык, и не так давно, относительно не так давно, вообще ведь всего год прошел с момента восшествия на папский престол Бенедикта XVI. Вот осенью этот документ был представлен в Москве, и на представление этого документа приезжал кардинал Ренато Рафаэле Мартино, который непосредственно руководил подготовкой этого документа. И в этом документе отражены все главные положения, все основные положения декларации и других документов Второго Ватиканского собора. То есть общий курс церкви остается тем же, который он, как он был намечен собором и папами, предшествовавшими, которые находились на престоле или, как принято говорить, на кафедре Святого Петра в Риме до нынешнего папы Бенедикта XVI.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей» и с нашим сегодняшним гостем, доктором исторических наук, руководителем Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской Академии Наук Анатолием Андреевичем Красиковым, мы беседуем о политической, о социальной роли церкви, о том, как развивается отношение между католичеством и православием в первый год понтификата папы Бенедикта XVI. Мы вернемся к нашей беседе сразу же после важной информации в эфире «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что в эфире программа «Время гостей». И в нашей студии доктор исторических наук, руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской Академии Наук Анатолий Красиков. Анатолий Андреевич, когда произошло избрание Бенедикта XVI новым папой римским, все говорили, что папа поляк был гораздо сложнее как партнер для русской православной церкви, чем папа немец, потому что, ну, с папой поляком была связана целая такая гамма ассоциаций, которая не только разделяет католичество и православие, но во многом является проблемой в таком вот российско-польском взаимопонимании, да, потому что Польша и близкая к России славянская страна, и вместе с тем страна неправославная, и вместе с тем страна, которая как раз в годы понтификата Иоанна Павла II стала членом Североатлантического союза, Европейского союза, перешла, можно сказать, в другое цивилизационное пространство. И все это, конечно же, политическое наслоение не могло не сказаться на проблемах отношений церкви, тем более, что, конечно, была еще такая большая проблема, как восстановление украинской греко-католической церкви уже в независимой Украине, что также достаточно больно было воспринято и высшими иерархами русской православной церкви, которые не могли смириться с существованием униатской церкви на украинских землях не только в советское время, но практически всю историю существования украинской греко-католической церкви. Словом, было много всего такого вот сложного. Казалось, что папа немец будет более простым, более естественным партнером с точки зрения вообще вот взаимоотношений с русской церковью. Оправдались эти предположения или все же они были такими, скажем так, поверхностными?
Виталий, знаете, я не думаю, что папа Иоанн Павел II был трудным партнером или был бы трудным партнером в диалоге с русской православной церковью, с нашим государством. Ну, по государственной линии все контакты, которые имели место, давали всегда почву, создавали для оптимизма, для самого широкого, потому что практически нет таких международных проблем, по которым позиции Святого Престола как государства и Российской Федерации как государства расходились бы. Все, по всем этим вопросам наши позиции либо полностью совпадали, либо были очень близки. Поэтому вот в этом плане никаких проблем не было. И не видно этих проблем и сейчас, потому что видный представитель Святого Престола, фактически министр иностранных дел Святого Престола, приезжал в Москву уже от имени нового папы. Переговоры прошли прекрасно, и опять-таки никаких вопросов международного характера, по которым вдруг выявились бы разночтения, расхождения, не появилось. То есть в этом плане как были отношения добрые, я бы сказал, даже сердечные и часто доверительные, такими они и остались. Вопрос в том, как новый понтификат, как личность нового папы могут отразиться на взаимоотношениях между католиками и православными, между римско-католической церковью и русской православной церковью. Здесь тоже я должен сказать, что еще при предыдущем папе была, наконец, после очень долгого ожидания и после долгих колебаний с обеих сторон, создана специальная рабочая группа для рассмотрения вопросов, трудных вопросов в взаимоотношениях между двумя церквами. И при папе Иоанне Павле II состоялись два первых заседания этой рабочей группы. Уже при новом папе в минувшем году состоялось в конце года второе, то есть третье уже заседание, но как бы начался второй этап этой работы. Ну, вначале были какие-то волнения у сторонников этого диалога, потому что проходит месяц, проходит другой, третий, и группа не собирается. Но все-таки незадолго до Нового года такая встреча состоялась. Здесь тоже, видимо, было бы неправильно даже ждать каких-то результатов немедленных и таких эффектных.
Ну, в ЦИПА вообще редко бывают быстрые результаты.
Конечно.
Да.
И дело в том, что трудности, связанные с диалогом, действительно были, есть и, наверное, останутся на какое-то время обозримое. И причем одной из главных трудностей являются внутренние проблемы каждой из церквей. С одной стороны, Русской Православной Церкви, с другой стороны, Римско-католической церкви. Дело в том, что диалог православия с католичеством ведется на разных уровнях, на двухстороннем и на многостороннем. Вот сейчас готовится очередная встреча представителей всех православных церквей и Римско-католической церкви. Насколько я знаю, она должна состояться в сентябре, то есть подготовка эта продолжается. Но позиции православных церквей не совпадают по многим очень важным вопросам. И, скажем, диалог Римской церкви с Константинопольской церковью – это одно дело. Диалог Римской церкви с Румынской церкви – это близкое по характеру, так сказать, дискуссия, как и с Константинополем. Но вот диалог с Русской церковью – он отличается существенно от других диалогов, и это проблема внутриправославная, потому что нет единой общеправославной позиции по этим вопросам. Другой трудностью является проблема терминологии. Это очень серьезная проблема, потому что часто звучали такие слова, как прозелитизм, миссионерство, каноническая территория, когда заходила речь о выяснении отношений и выяснении возможностей сотрудничества католиков и православных, именно представителей Русской Православной Церкви. Ведь таких определений четких и не существует. Что такое прозелитизм? Католики под прозелитизмом понимают обманное, так сказать, привлечение в свою церковь представителей других христианских конфессий, в частности, православной церкви. А Русская Православная Церковь идет гораздо дальше и считает прозелитизмом просто принятие в церковную ограду католичества тех, у кого в каком-то там поколении были предки православные, но ни в России, ни в Белоруссии, ни в значительной степени на Украине, а особенно именно в России, не было таких людей среди местного населения, которые не были бы по закону православными. Они не могли не быть православными. И переход из православия в другую конфессию или в другую религию считался преступлением и карался по закону. Всего лишь 100 лет прошло с того момента, когда это перестало считаться преступлением, но первые годы трудно это налаживалось, так сказать, вот эта вот система свободы выбора. Затем пришел советский строй, и только последние 10-15 лет появилась такая возможность свободного существования. И таким образом эта проблема стала очень остро для Русской Православной Церкви, хотя, в общем-то, честно говоря, она в значительной степени, я считаю, надуманная, потому что если вы посмотрите, сколько приходов католической церкви и сколько верующих в католической церкви было в начале периода нашей религиозной свободы и сколько сейчас, и серьезных подвижек вы не увидите. В то же время, скажем, вот есть данные, я хотел бы их привести, данные Министерства юстиции. Доля православных среди православных религиозных организаций, среди всех зарегистрированных, при большом, огромном всплеске и росте, тем не менее, она несколько сократилась. Она сократилась с 60 до 54%. То есть это на 6% уменьшение. Повторяю, при большом, широком, большом расширении числа этих религиозных объединений. Просто на ходу обошли православных по темпам роста другие организации религиозные. И это были не католики, а протестанты. И протестанты, если в 92-м году составляли религиозные организации 9,8% от всех зарегистрированных религиозных объединений, то в 2005 году их доля возросла до 22,7%. То есть почти 23%. Они вышли на второе место, они обошли даже мусульман.
Ну, должен вам сказать, что то же самое происходит ведь и в других бывших советских республиках. Вот мы знаем, что на Волыни, в Волынской области Украины, возрастает число протестантов. Это там имеет исторические свои традиции. Там были протестанты и до советской власти. Но, тем не менее, это там возрождается. Говорят о том, что очень много православных появляется, очень много протестантов появляется в такой традиционно вот православной стране, как Белоруссия. Причем именно в западных ее областях немало действует протестантских вот таких вот объединений. Это такой любопытный процесс, который мы говорим, может быть, о том, что люди не находят своего
чего-то
места.
Чего-то не находят, да, в традиционных, скажем так, хотя я к этому слову отношусь немножечко так с осторожностью, потому что такое традиционная религиозная организация? Если говорить о традиционных религиях у нас, то и там, и здесь, и на Западе, и на Востоке нужно вспомнить о язычниках, которые дольше существовали как религиозные организации, установленные, чем христиане. Но, тем не менее, факт остается фактом. Действительно, обходят нас, и православных, и католиков, обходят протестанты. И здесь, видимо, помимо... То есть много причин, но в том числе и недостаточная активность, миссионерская активность со стороны и католиков, и православных, если речь идет о России. Ну и вообще, вот, может быть, третья трудность такая, что в целом религиозная культура с трудом везде, в любой стране, в любую эпоху, с трудом воспринимает идею толерантности. И с этим приходится считаться. А сейчас толерантность является одним из важнейших инструментов и для привлечения верующих. И вот католики этой линии четко придерживаются. У нас, к сожалению, мы к толерантности не привыкли, и еще она с трудом пробивает себе дорогу, и мы видим то, что видим.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в гостях у Радио Свобода Анатолий Красиков, доктор исторических наук, руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской Академии Наук. Во второй части программы вы сможете также присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы Анатолию Андреевичу. Вот по какому телефону. Это бесплатный телефон для всех регионов Российской Федерации. Напомню вам его. 8 800 222 12. Пейджеры. Москва. 961-33-33. Санкт-Петербург. 053. Екатеринбург. 358-8720. Электронная почта. mail@radio.svoboda.ru. А мы с вами вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей. Только хочу вам напомнить, что сегодня в 22 часа в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Почему так сложно поймать генерала боснийских сербов Младича? Транснефть счастлива, что президент решил спасти Байкал. Противостояние блоков в европейской политике. И как развивались млекопитающие после победы над динозаврами. Вот это, кстати, интересно. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету Безопасности ООН. Теперь Совету предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политику западных стран по отношению к Белоруссии, выступая в Софии на переговорах с министрами иностранных дел стран НАТО. Лавров назвал непродуктивными попытки Запада изолировать режим Александра Лукашенко. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» в четверг. На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал отряды движения «Талибан» прекратить вооруженную борьбу и перейти на сторону афганских властей. В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве вице-премьера Карачаева-Черкесии Ансара Тибуева. В Дагестане зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Наиболее вероятная причина – некачественная водопроводная вода.
Время гостей в нашем эфире. Сегодня в московской студии радио «Свобода» доктор исторических наук, руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской Академии Наук Анатолий Андреевич Красиков, ведет программу Виталий Портыков. И беседуем мы о том, как изменились взаимоотношения Русской Православной Церкви и Ватикана после того, как появился новый папа. Как изменились функции самой Русской Православной Церкви, социальные и политические, за это время. Вот, кстати, интересный тут вопрос на пейджер. Андрей из Подмосковья задает. У нас в России, пишет он, церковь отделена от государства. На пасхальную службу патриарх всей Руси Алексей троекратно целовался в храме с президентом Путиным. Как специалист по церкви, объясните суть этого действия. Что это значит?
Ну, известно, что президент Путин является православным верующим и не забывает никогда показать это и патриарху, и стране. Он заботится о церкви, действительно. Можно вспомнить, какую роль сыграл он, существенную роль в сближении Русской Православной Церкви и Православной Церкви за рубежом. Он был в Нью-Йорке, он встречался с этим крупным, собственно, не крупным по численности, но важным по значению отрядом, если можно так выразиться, русского православия. Это те бывшие мигранты, которые уехали из России, были вынуждены уехать во время гражданской войны. И вот сейчас решается вопрос, скоро, видимо, он решится, буквально осталось несколько недель до окончательного решения этого вопроса. Эти две церкви вступят в полное общение, и практически произойдет воссоединение этих церквей. Ну, к тому, как президент наш, так сказать, себя ведет, тут разные могут быть позиции, разные точки зрения, потому что не надо забывать о том, что церковь у нас отделена от государства, и религиозные объединения равны перед законом. Мне неизвестно, чтобы президент Путин ходил как глава государства поприветствовать верующих многих религий. Не был он ни у католиков, не был он ни у протестантов, не был он, насколько я помню, и у иудеев, не был он у...
Но был на открытии...
На открытии, да, с, да, вот, да, да.
Несколько общинного это, центра, да, в Малиной роще, да.
Да, да, это был. Но в синагогу он не заходил. В отличие, скажем, от Папы Римского, который и как глава государства, и как руководитель церкви католической, он был и у православных, и у протестантов, и у иудеев, и у мусульман, не говоря уже о других организациях религиозных. Так что у каждого, видимо, свой подход к этому вопросу, и можно к этому по-разному относиться. Мне бы лично хотелось, чтобы наш президент не забывал и о других религиозных организациях. Насколько я знаю, отдельных никогда у него не было встреч с представителем, с руководителем российских католиков. Хотя он, по словам митрополита Кондрусевича, об этом митрополит Кондрусевич говорил, самвона храма непорочного зачатия, он просил президента о встрече, потому что проблемы для обсуждения имеются. Однако пока такой встречи не было. Ну что же, мы констатируем, есть что есть, имеем то, что мы имеем на сегодняшний день.
Послушаем сейчас звонок. Георгий из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот вы как бы мельком сказали, что в энциклике было слово «мир». Оно может быть в трех значениях. Мир в смысле отсутствия войны, внутренний мир, который может каждый человек установить внутри духа и души. Или может быть мир в смысле, чтобы церковь больше связывалась с миром земли, а не оставалась, так сказать, в своих границах прежних. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, в общем-то, я говорил о слове «любовь», не о слове «мир». Но слово «мир» тоже неоднократно во многих документах и Второго Ватиканского собора, и во всех документах всех руководителей Римско-католической церкви неизменно присутствует. Установлен даже Всемирный день мира, который, с которого начинается каждый год. Этот день служит для молитв и для размышлений о судьбах мира, мира международного, мира душевного. А ровно сколько, 20 лет назад, в 86-м году, была проведена в итальянском городе Ассизи первая всемирная встреча, первая всемирная молитва за мир. Мне довелось быть на этом событии очень важном. Там была и делегация Русской Православной Церкви, там были представители самых разных вероисповеданий, вплоть до язычников, анимистов, но и, конечно, крупные религиозные объединения там присутствовали. И вот эти дни всемирной молитвы за мир, они стали традиционными, они продолжаются. В этом году, насколько я знаю, готовится вот такое, такая встреча, широкая встреча в Соединенных Штатах, она пройдет. Там не обязательно быть папе, вряд ли он туда поедет, но так или иначе представители самых разных религиозных объединений по призыву католиков соберутся вместе, это будет проходить в Джорджтауне, где находится католический университет, и будут совместно говорить о том, как общими усилиями можно содействовать укреплению мира. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
Вот тут очень любопытный такой момент, который стоило бы обсудить. Вот было очень много критики, да, она была в адрес католических иерархов, когда они высказывались по каким-то политическим и общественным проблемам, всегда было. Теперь вот очень много было критики в адрес иерархов Русской Православной Церкви, когда митрополит Кирилл выступил с такой вот развернутой политической программой и общественной программой церкви. Но вот насколько эта церковь, эта вот критика оправдана? Может ли церковь позволить себе быть, скажем так, либеральной вот в понимании таком светском?
Ну, слово «либерализм» в устах многих деятелей церковных, особенно наших православных, не исключая и уважаемого мною митрополита Кирилла, приобрело неожиданно негативный смысл. На самом-то деле речь идет не столько о либеральных, сколько об общечеловеческих ценностях. Что такое мир? Что такое права человека? Что такое свобода? Это общечеловеческие ценности, а не либеральные ценности. Они появились не с либерализмом, а они родились вместе с рождением христианства. С самого начала достаточно взглянуть в документы церкви, достаточно открыть Библию, и мы увидим, что это одна из базовых ценностей христианства. Другое дело, что на протяжении веков эти ценности игнорировались, происходили грубейшие нарушения прав человека, под религиозным знаменем велись войны, много зла было причинено народам самым разным, поскольку страдали от них и участники войн из разных стран, страдали от нарушений прав человека и жители той же самой страны, потому что нетерпимость взяла верх. Но, к счастью, все-таки христиане западные нашли в себе силу, нашли в себе достаточно мудрости для того, чтобы к сегодняшнему дню прийти с другим пониманием ценностей, именно общечеловеческих ценностей. Это касается и православных. Вот тот же патриарх Константинопольский, нынешний, как и его предшественники, он подчеркивает, что человек, созданный по образу и подобию Господа, он унаследовал свободу выбора от Господа, он получил свободу выбора. Он может ее использовать для добра или для зла, но это его личный выбор. И во всяком случае, эту свободу никто из живых и живущих людей не вправе отобрать, какой бы пост он ни занимал на ступенях церковной иерархии, будь он священник, епископ, митрополит или кто бы то ни было еще. Это не человеку дано, так сказать, отбирать у верующего и у неверующего те права, которые ему дал сам Господь. Вот такова позиция христиан западных. Мы идем здесь в достаточной степени в хвосте и никак не можем смириться с тем, что свобода – это базовая ценность, это общечеловеческая ценность, а никакая не либеральная ценность, которую кто-то из людей, из правителей по своей прихоти, по своей доброте или по своей хитрости вдруг кому-то предоставил. И в документах Второго Ватиканского собора и в компендиуме социального учения католической церкви, о котором я только что упомянул, это четко-четко прописано. Мы пока еще не согласились с этими положениями, и вот документ, недавно появившийся, Декларация о правах и достоинстве человека, которая была провозглашена на 10-м Всемирном Русском Народном Соборе, она, делая определенные шаги вперед в направлении к признанию таких общечеловеческих ценностей, тут же, сделав один шаг вперед, делает по меньшей мере полшага назад. Шаг вперед все-таки делается, потому что записано, что в документе, что существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Раньше часто мы слышали, что эти ценности, религиозные в частности ценности, они выше прав человека. Сейчас говорят о том, что они не ниже прав человека, но тут же делается целая серия оговорок, обесценивающих в значительной степени вот это положение. Говорят, что развлечению добра и зла, это я цитирую документ, призвано содействовать религиозная традиция. Но, простите, какая религиозная традиция? Традиций религиозных много, и у христиан даже. Одно дело традиция западных христиан, протестантов и католиков, которые уже четко восприняли человека, его права и обязанности как высшую ценность. Другое дело, это позиция значительной части архиереев, я не говорю всех, но значительной части архиереев Русской Православной Церкви. И позиция православных русских, вот этих архиереев, повторю это, отличается коренным образом от позиции других православных, православных других стран и прежде всего Константинопольского патриарха, которого я уже здесь процитировал.
Послушаем сейчас, давайте, да. Звонок у нас есть. Иван из Москвы. Здрасте, Иван.
Добрый день. Тема интересная, спасибо. Но здесь сразу же оговорю, что в истории Константинопольского патриархата есть очень позорные страницы, в частности, уния. Так что ссылаться на него это неуместно. Раз и натягивает, тем более это все на Русскую Православную Церковь.
Если можно, я сразу отвечу, а потом вы можете продолжить.
Давайте.
Хорошо. В истории каждой церкви, и католической церкви, и Русской Православной Церкви, и Константинопольской Церкви была масса тяжелых, несправедливых дел, масса позорных, даже масса преступлений, я бы сказал. Католики в этом отношении сделали такой невиданный шаг вперед, когда публично покаялись, принесли покаяние за эти преступления. И, кстати, наш патриарх Алексий II, святейший патриарх, тоже принес покаяние несколько раз в разных конкретных случаях. Например, когда он был в Германии в 95-м году и потом вторично напомнил о том, что наша страна, и в том числе наши православные, не сопротивлялись установлению в этой стране, в Германии, тоталитарного атеистического режима, как не смогли они и у нас противостоять вот этому злу. Так что я думаю, лучше нам все-таки не считать, кто сейчас, какая церковь в прошлом, в том числе Константинопольская, сколько она грехов совершила, а смотреть надо вперед. Уния, кстати, вы упомянули уния. Она признана и православными, и католиками, как не тот метод, с помощью которого надо идти к будущему единству. Это ошибочный метод. Другой вопрос, что уже существующие церкви, греко-католические, униатские, никому не под силу приказом сверху сказать, вот больше вы не церковь, а вы вообще-то неизвестно кто. Это миллионы людей, которые, я убежден, что в перспективе найдут вместе с католиками и с православными правильное решение этого вопроса, потому что, в конце концов, и это повторяли и наши православные мыслители, и католические мыслители, те границы, которые здесь существуют на земле, они не доходят до неба. Это все творение людей. Я помню слова Иоанна 23-го, Папы Римского, который созвал Второй Ватиканский собор. Он как раз говорил, что вот эти люди, люди и среди католиков, и среди православных, и среди кого угодно, которые стояли у истоков разделений, у истоков вот этих всех, всего этого зла, их давно уже нет на свете. Но чего же мы будем за них цепляться и все время думать о том, что было в прошлом, забыв о том, что нас ждет в будущем?
Можно ответить?
Ответьте, только очень коротко.
Вы очень плохо знаете историю, или совсем ее не знаете.
Простите,
это же не ответ.
Это не ответ, да.
Отвечу. Было предложение Советского Союза о том, чтобы Германию объединить при условии, что она будет нейтральной. Запад на это ответил включением Западной Германии в состав НАТО. Тогда и было создано ГДР.
Ну, вы думаете, можно было тогда дать зеленый свет тоталитарному атеистическому режиму?
Какому тоталитарному? Когда ФРГ вступила в НАТО, а у всех на памяти была Вторая мировая война.
Так нет, подождите. Ну, во Второй мировой войне, как известно, Советский Союз вместе с Соединенными Штатами и Великобританией воевал. Эти две страны, союзники Советского Союза, были в НАТО с самого начала, так что я бы не стал бы тут переписывать историю вот таким вот образом, разделяя ее на плохих, разделяя как бы страны на плохих и хороших, даже разделяя участников антигитлеровской коалиции. К сожалению, надо сказать, что, видите, мы всегда находим возможность подобной дискуссии, как бы, казалось бы, не касающихся конкретных политических проблем, найти вот выход на вот эти вот вечные, вечные стереотипы. Но на самом деле все-таки хотелось бы вернуться к теме вот будущего во взаимоотношениях церквей. Буквально на днях произошло событие, на которого трудно пройти, да, когда один из высших иерархов католической церкви все же сказал, что возможно использование презервативов в случае, если один из супругов ВИЧ-инфицирован, да? Это такой вот для многих католических верующих, это чуть ли не революция религиозная. Между тем, ведь речь не идет ни о чем особенном, да, с точки зрения светского человека, всего лишь о необходимости сохранить жизнь другому супругу. Ну вот, можно ли говорить о том, что церковь способна быть понята современным обществом, когда у нее каждое вот такое вот движение, казалось бы, навстречу реальности, да, такой реальности бытия, вызывает такое вот сложное время переоценки, когда каждый такой шаг делается с величайшим трудом и в православии в большей даже степени, чем в католичестве?
Вы знаете, я думаю, что нормально это явление, что церковь как таковая, будь она католическая, православная, протестантская, какая-либо другая, она консервативна. Она консервативна по своей природе, и я думаю, что это даже хорошо, потому что она может более спокойно и объективно обсуждать, обдумывать и решать вопросы, которые иногда в спешке решаются светским обществом, и все это приводит к серьезным ошибкам, к серьезным последствиям. Сейчас научных открытий масса новых, и часто неизвестно, каким конечным результатом эти открытия могут привести. Часто ни правительство, ни предприниматели не прислушиваются к голосу церкви и в погоне за немедленной выгодой, то ли материальной, то ли в погоне за каким-то военным преимуществом, допускают подобные ошибки. Я помню, как в момент, когда создавалась атомная бомба в Соединенных Штатах, и, кстати, потом, когда у нас тоже создавалось атомное ядерное оружие, некоторые ученые прямо говорили, что надо не торопиться, потому что мы не знаем, что произойдет дальше. И уже в последний момент, скажем, в Лос-Аламосе, когда было подготовлено первое испытание американского атомного оружия, один из ученых сказал: а если она, эта реакция атомная, не остановится, что будет тогда? То есть масса опасностей существует. Поэтому я думаю, что здесь и церковь, и общество, и научное общество должны рука об руку идти, с чем-то не торопиться, что-то сдерживать, потому что, в конце концов, церкви, вот христианской церкви 2000 лет, у нее наработан опыт и огромный негативный опыт, и позитивный опыт. То есть надо вот этот позитивный опыт использовать для того, чтобы каждый раз находить правильное решение с учетом будущего человечества, а не думать, что после нас хоть потоп.
Вот тут Марина нам написала, что она, ей как бы казалось странным, что вы власть придержащих называете верующими. Ну что вот в части президента Путина. А в прежней жизни, спрашивает Марина, какой он верой был? Правильно держать свечку и в нужную сторону класть крестное знамение еще не означает верить. Ну, в общем, наверное, это...
Я думаю, что это вопрос не ко мне.
Да.
Надо спросить самого президента, если он будет достаточно откровенен, он вам все скажет.
Елена из Москвы. Здрасте, Елена.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, как гость студии относится к принятому у нас в России разделению религиозных направлений на традиционные и нетрадиционные, и преимущества традиционных?
Резко отрицательно отношусь к этому. Есть культурологическое понятие традиционное, и в этом плане можно говорить о традиционных религиях, о традиционных вероисповеданиях. Но в юридическом плане, ведь в этом беда, что пытались культурологическое понятие втиснуть в рамки юридические и тут же отсечь от правильных, как бы, неправильных. И это очень опасно. Мы видим ежедневно случаи происходят, когда нарушаются грубо права верующих только потому, что они не ходят в правильную с точки зрения политиков или чиновников церковь. Это очень-очень опасное явление. Я надеюсь, что мы его в конце концов преодолеем, но нужно, чтобы здесь гражданское общество свой голос подняло, и чтобы оно оказало влияние и давление на тех, кого, в конце концов, мы с вами выбираем, посылаем в Думу, а через Думу в правительство.
Вот слушатель Савельев утверждает, что церковь не может находиться на необитаемом острове, и вынуждена следовать цивилизации, тем более в век прогресса. Одновременно это проблема, связанная с болезнями цивилизации, жизни людей, и поэтому церковь вынуждена, по ее мнению, менять религиозные понятия. Но я не понимаю, как можно изменить религиозные понятия, честно говоря.
Ну, надо не понятие менять, но нужно с умом применять и читать с умом Священное Писание, а не хвататься за букву, потому что многое из того, что мы там прочтем, это аллегории, надо, соответственно, понимать, но проблема есть. Почитайте некоторые псалмы, святые и для православных, и для католиков, и для протестантов, и для иудеев даже. Как писали некоторые участники предсоборного обсуждения перед собором 17-18 годов, некоторые из этих псалмов – это просто призыв к человеконенавистничеству. Видимо, надо и дать какое-то объяснение богословское, но это не мы с вами можем сделать, это только богословы и сами церкви. Пока могу сказать, что некоторые из пассажей из Библии, скажем, в церкви Англии, взяты в таких квадратные скобки, это значит, что их не обязательно читать на богослужении. В этом же направлении идут католики, скажем, папа Иоанн 23, одним из первых его актов было снятие одной из молитв, которая могла рассматриваться как призыв к антисемитизму, к раздуванию вражды по отношению к евреям. И это был шаг мужественный и своевременный. Но здесь надо, чтобы каждая христианская церковь еще поработала сама с собой.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня гостем нашей программы здесь в московской студии «Радио Свобода» был руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы Российской академии наук, доктор исторических наук Анатолий Андреевич Красиков. И мы беседовали как раз о том, что произошло за последний год, можно сказать, потому что мы взяли как отправную точку годовщину понтификата Папы Бенедикта XVI, но, как видите, пришли к очень многим различным вопросам, касающимся и католической церкви, и православной церкви, и того, какие между ними взаимоотношения сложились вот в этот год, и того, как они влияют на общество, в которых они функционируют, и... Как обычно это бывает, когда, Владимир, согласитесь, когда касаешься религиозной темы, возникает целая гамма вот таких вот смежных проблем, потому что так или иначе они, все религиозные вопросы, так или иначе оказываются вопросами общественными, своими вопросами бытия человека. Спасибо большое, что пришли к нам, и спасибо вам, уважаемые слушатели, что вы с нами были. Вел программу...
Я хотел сказать спасибо всем, в том числе моим оппонентам, потому что это вот и есть дискуссия. Когда идет дискуссия, когда идет нормальный диалог, вот тогда и рождается истина. А иначе это только когда хватаются за палки, за оружие, за ядерное оружие, тут уже не о диалоге будет идти речь.
Спасибо. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, господа, что были с нами. А хочу вам еще сказать, что сразу же по окончании нашей программы в 20 часов московского времени главные итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Вот какие основные темы выпуска. Глава МАГАТЭ передает своей безопасности ООН доклад по иранской ядерной программе. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич приговорен к 15 суткам административного ареста. В Томске совершено нападение на активистов НБП, участвовавших в акциях протеста во время российско-германского саммита. Московский суд отказался ликвидировать форум переселенческих организаций, общественное объединение, помогающее мигрантам. И решение Владимира Путина перенести ветку газопровода подальше от Байкала вызвало одновременно одобрение и недоумение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».